Глава 9. Одним словом, чтобы побеседовать с Вульфом, Роуклиффу не пришлось ждать до 11 утра. Вульф был человеком известным и весьма влиятельным, но кое-чего не мог себе позволить даже он. В частности, он не мог предпочесть разговор со мной общению с представителями закона, когда у него перед домом лежали трупы Дейзи Перрита и его охранника. Итак, в 5:05 утра Ниро Вульф принял Роуклиффа и сопровождавшего его сержанта у себя в спальне. К сожалению, при их беседе я не присутствовал. По просьбе лейтенанта давал показания другим копам, обосновавшимся у нас в кабинете. Впоследствии мне стало известно, что Вульф решил приоткрыть завесу тайны и отделался полуправдой, не оставив полиции ни малейшего шанса разузнать всю подноготную случившегося. Он сказал, что Перрит жаловался на дочь-шантажистку и хотел, чтобы Вульф придумал способ ее остановить, и он, Вульф, взялся за дело. Затем по распоряжению Перрита к нам приехала сама дочь. Вульф пригрозил ей, что если она не пойдет на попятную, он сдаст ее полиции в Солт-Лейк-Сити, которая давно ее разыскивает. Обо всем остальном он умолчал. Он не сказал, что Вайолет была подставным лицом, и не уточнил, чем она шантажировала отца. Также он ни словом не обмолвился об Юле. Обо всем этом я узнал позже, а в момент беседы с фараонами не имел ни малейшего представления о том, что именно Вульф собирается рассказать. Таким образом, я решил ограничиться лишь всем известными фактами, что ничуть не добавило мне популярности. Ну и ладно, зато целее буду. В результате переговоров некоторому числу блюстителей закона и порядка было дозволено приходить в дом для бесед с Вульфом и мной при условии, что никакого временного штаба они здесь разворачивать не станут. В итоге весь шум и кутерьма с ярким светом и вспышками камер остались за порогом дома. Меня два раза выводили на улицу. Сначала для того, чтобы я дал показания на месте преступления, а затем намереваясь поймать на противоречиях. Однако никаких попыток снова увести меня в участок на этот раз не предпринималось. Судя по поведению полицейских, я почти что внушал им жалость. Увы, у меня было слишком мало времени, чтобы обдумать свое положение и с ужасом осознать, что у них имеются все основания мне сочувствовать. Казалось, время тянется бесконечно, но когда забрезжил рассвет и лучи восходящего солнца осветили рабочий стол Вульфа в кабинете, полицейские, наконец, убрались. Даже Роуклифф с сержантом покинули комнату Вульфа. Как только в доме не осталось ни одного чужака, Фриц тут же занялся завтраком. Я поднялся по лестнице, постучал в дверь спальни босса, получил разрешение войти и с готовностью переступил порог. Вульф в желтой шелковой пижаме и желтых тапочках с загнутыми носами как раз выходил из ванной комнаты. «Ну что ж», — начал я, — «молю Бога, чтобы...» Зазвонил телефон. Выходя из кабинета, я всегда переключал связь на комнату Вульфа. Аппарат, стоявший на прикроватном столике, тоже был ярко-желтым. Отвратительный цвет. Я подошел, снял трубку и произнес: «Кабинет Ниро Вульфа».
«Арчи, это Сол. Позови босса».
«Сол Пензер», — повернулся я к Вульфу. Он кивнул и подошел ко мне.
«Хорошо. Ступай в свою комнату и посмотри на себя в зеркало. Тебе надо умыться».
«Если бы вы всю ночь провалялись на тротуаре, уворачиваясь от пуль, вам тоже понадобилось бы умыться. У вас какие-то конфиденциальные дела с Солом? Вы дали ему задание?»
«Конечно. Оно связано с делом мистера Перрита».
«Когда вы успели?»
«Я позвонил ему прошлым вечером, когда ты провожал мисс Пейдж домой. Иди умойся».
Я и пошел. Обычно я выражал недовольство, когда Вульф держал меня в неведении относительно своих дел, обращаясь за помощью к другим людям. Но в тот момент я был вымотан. И потом речь шла о соли. А это совсем другое дело. Он отличный, малый, и в данном случае возмущаться было совершенно нечем. Взглянув на свое отражение в зеркале ванной комнаты, я понял, что Вульф имел все основания для нареканий. Я умылся, решив побриться позже, после того, как позавтракаю, а затем отправился обратно в комнату Вульфа. Закончив разговор с Солом, он теперь сидел на кровати в нижнем белье и натягивал носки.
«Что вам хотелось бы обсудить?» — спросил я.
«Ничего».
«Ничего?»
Я возмущенно уставился на него.
«Что ж, прекрасно!»
«На данный момент обсуждать нечего», — недовольно проворчал Вульф. «Ты вне игры. Я сказал лейтенанту Роуклиффу, что мистера Перрита шантажировала дочь. Тот поручил мне положить этому конец, а я пригрозил девушке сдать ее полиции. Все, точка. Роуклифф кретин, пытался намекнуть, что может привлечь меня к уголовной ответственности за шантаж дочери. Идиот! Кстати!»
Вульф выпрямился.
«Как ты думаешь, раз мистер Перрит убит, имеет ли смысл звонить по тому телефону, что он дал насчет мяса?»
«Я вне игры!»
Повторил я сквозь зубы его реплику и отправился на кухню завтракать.
«Вне игры! И он еще называет Роуклиффа кретином. Сам-то чем лучше?» Я был так возмущен, что проглотил первые три блинчика, не замечая их вкуса.
Четыре раза мне пришлось прерывать завтрак из-за телефонных звонков. Я был к этому готов. Понятное дело, теперь нас не оставят в покое и будут донимать весь день. Из четырех звонивших внимание Вульфа заслуживал только один. Меня это вполне устраивало. Сейчас мне хотелось видеть его как можно реже. Когда он покончил завтраком и отправился в оранжерею, я позвонил ему по внутреннему телефону.
«С вами пытался связаться человек, представившийся Шварцем, адвокатом Дейзи Перрита», — известил я. «Он хочет немедленно вас видеть. Я сказал, чтобы он пришел в 11, и записал его номер. Если вы считаете, что он тоже вне игры, я могу ему перезвонить и отменить встречу».
11 утра. Это вполне меня устроит», — произнес Вульф. «Ты спрашивал насчет мяса? Мистер Перрит говорил, что надо обращаться к ним между 7 и 10».
«Нет, не спрашивал», —
ответил я и повесил трубку. Следующие 2 часа я главным образом мужественно сражался со сном и наверняка проиграл бы битву, если бы не телефонные звонки. За долгие годы я привык к общению с журналистами. Оно требовало особых навыков. На какие только ухищрения они не шли. Вот вам пример. Среди прочих звонивших был мужчина с голосом столь хриплым, что меня так и подмывало попросить его прочистить горло. Этот мужчина представился другом Дейзи Перрита и, сказав, что хочет задать мне пару вопросов, осведомился, может ли он повидаться со мной сегодня днем в клубе 7-Eleven. Я ответил, что пока у меня полно дел, но если он представится и оставит свой номер, я перезвоню попозже и скажу, смогу ли встретиться с ним. На это он заявил, что весь день проведет в разъездах и, попросив не беспокоиться, пообещал перезвонить сам. На прощание он сказал,
Жалко, что прошлой ночью у вас было мало дел, иначе вы остались бы в доме». И с этими словами повесил трубку. Незадолго до 11 позвонил Сол Пензер. Я соединил его с Вульфом, и тот сказал, чтобы я не слушал. Но это было совершенно лишним. Я и не собирался, ведь я был вне игры. Прежде чем они закончили разговор, раздался очередной звонок в дверь, пожалуй, уже 10-й по счету с того момента, как уехали полицейские. Однако на этот раз на пороге оказался не очередной непрошенный гость, а посетитель, которому было назначено. Я впустил Шварца, сказав ему, что Вульф скоро появится, после чего провел его в кабинет, где и усадил в кресло. Ни за что бы не поверил, что передо мной адвокат Дейзи Перрита. Во-первых, вместо очков он носил старомодное пенсне. Но дело было не только в этом. Шварц оказался пожилым, худым мужчиной, около 60 лет, на удивление молчаливым. Сперва я решил еще чуть-чуть побороться со сном, завязав непринужденную беседу. Однако мне не удалось вытянуть из адвоката больше 10 слов. Он сидел, держа на коленях портфель, и каждые полминуты дергал себя замочку правого уха. К тому моменту, когда послышался шум лифта, на котором спускался Вульф, я уже успел махнуть на собеседника рукой. По дороге к письменному столу Вульф остановился, и я, хотя и был вне игры, представил патрона Шварцу. Что ж, этого требовали правила хорошего тона. Затем Вульф прошествовал к своему креслу, опустился в него, поерзал, устраиваясь поудобнее, после чего откинулся на спинку, устремив на посетителя взгляд из-под полуприкрытых век.
«Слушаю вас, сэр», — произнес он.
Шварц заморгал от яркого солнечного света, лившегося в кабинет из окна.
«Хочу сразу же попросить прощения за то, что настоял на скорейшей встрече с вами. Речь идет о деле, не терпящем отлагательств», — произнес адвокат официальным тоном. «Насколько я понял со слов мистера Перрита, прошлым вечером вы не соизволили четко и недвусмысленно изъявить свое согласие, и в связи с этим...»
«Позвольте полюбопытствовать, согласие с чем?»
«Стать по завещанию его душеприказчиком и по существу опекуном его дочери. Вы соглашались на это?»
«Какая нелепица!» — покачал головой Вульф.
«Именно такого ответа я и опасался», — с печальным видом отозвался Шварц. «Что ж, это осложняет дело. Боюсь, отчасти здесь есть и моя вина. Мне пришлось составлять документы в страшной спешке. Тогда возникает вопрос, кому достанутся 50 000 долларов, назначенные по завещанию душеприказчику, вам или иному человеку, которого назначит на роль душеприказчика суд?»
Вульф заворчал, широко распахнул глаза и тут же снова чуть смежил веки.
«Мне нужны подробности», — буркнул он.